С новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Погода в Москве в эти минуты 0 градусов. В течение дня погода останется такой же, ожидается мокрый снег. В Петербурге плюс 1, днем плюс 2, к вечеру похолодает до минус 1 градуса. В этом часе нашей программы мы подробнее поговорим об одной из последних российских новостей. В Министерстве обороны России готовится новый вариант закона о службе в армии, призванный сократить число случаев дедовщины. За счет каких нововведений это должно произойти? Почему из лексикона американской политики исчезает выражение «война с террором»? И как отразилось падение курса рубля к доллару на цене и доступности импортных лекарств в России? А также российские газеты, самые яркие статьи, новости культуры и репортаж из Петербурга, где экологи крайне обеспокоены экологической ситуацией в Финском заливе из-за нового городостроительного проекта властей. И, конечно, мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, в каких музеях вы бываете чаще всего. Об этом мы сегодня говорим в связи с планами столичных властей снести Центральный дом художника на Крымском валу и переселить находящееся в нем помещение Третьяковской галереи в новое здание. Присылайте свои сообщения на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, близится весенний призыв в армию. Это значит, что новостей на армейскую тему с каждым днем будет все больше и больше. И вот одна из последних. В Министерстве обороны России готовится законопроект, который позволит сократить проявление дедовщины в армии, как утверждают его авторы. Военные намерены исключить возможность призыва в вооруженные силы молодых людей, имеющих судимость. Эксперты скептически оценивают очередные правовые инициативы штабных генералов. По их мнению, действующие федеральные законы уже давно ограничивают попадание в армию призывников с криминальным прошлым. Наблюдатели также предполагают, что продолжающийся экономический кризис может решить проблему укомплектования российских вооруженных сил. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
По словам начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Анатолия Башлакова, в настоящее время в Минобороны разрабатывается проект федерального закона о военной службе, в который, в частности, включены правовые нормы, не допускающие прохождения военной службы по контракту осужденным гражданам, а также осужденным военнослужащим срочной службы. Таким образом, приняв соответствующие поправки в документ, генералы намерены предотвратить неуставные взаимоотношения в армии. Некоторые эксперты в недоумении от этих инициатив. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, существующие федеральные законы уже давно отсекли попадание в армию молодых людей, имеющих судимость.
У нас существуют законы о военной службе, в котором четко прописано, по-моему, даже каким-то там 6-м или 9-м пунктом, что призывники, имевшие судимость, не подлежат призыву в российской армии. Я расцениваю это удивленно. У меня такое создается впечатление, что люди, которые работали над этим проектом, они просто или не знают закон, или не заглянули в него, или просто блефуют. Судя по тем явлениям, которые я анализирую, вот связанные с призывом, меня смешит вот такая вещь. С некоторых пор среди российских призывников стало проявляться очень любопытное явление. Например, призывники сами провоцируют милицию на то, чтобы на них было заведено уголовное дело. Был даже случай, когда призывник подговорил своего родственника, милиционера, встрял в ним в драку, инициировал там какой-то фингал, был осужден и не призван в армию. Вы понимаете, что может произойти? И это уже происходит. Для того, чтобы не быть призванным в армию, достаточно либо купить уголовное дело, либо спровоцировать, либо попросить знакомых таким же образом сделать это.
Военный обозреватель и заместитель главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц убежден, что никакие дополнительные законы или правовые акты не дадут успеха в борьбе с проявлением неуставных отношений в армии. В данном случае корректировать надо не документы, а отношение к самим военнослужащим, считает Гольц.
Как докладывают военные начальники, у нас некоторое время назад перестали призывать уже людей с судимостями. Как понятно, что кардинальных изменений в плане дедовщины в вооруженных силах не произошло. Дело на самом деле отнюдь не исчерпывается тем, что войска приходят или не приходят люди с криминальным опытом. Дело в том, что дедовщина в российских вооруженных силах является не извращением дисциплины, а варварской формой поддержания дисциплины. В отсутствии профессиональных сержантов, естественным образом, поддержание дисциплины в казарме возложено на солдат старшего года службы или же просто на тех, у кого крепче кулаки. И единственной формой поддержания дисциплины является физическое насилие. Вот дедовщина в российской армии будет ровно столько, сколько потребуется времени для создания корпуса профессиональных сержантов. Сейчас об этом много говорится, и вроде бы уже предполагается такой институт создать. И прорыв в борьбе с дедовщиной произойдет только тогда, когда в российской армии появится профессиональный младший командир.
Военный обозреватель Виктор Баранец отметил еще одну важную тенденцию, появившуюся во время последнего осеннего призыва. По его мнению, продолжающийся экономический кризис, растущая безработица, в том числе и среди молодого поколения, могут решить проблему укомплектования армии.
Совершенно недавно я, как военный обозреватель «Комсомольской правды», стал получать любопытнейшую информацию, что в так называемых депрессивных регионах, это вот Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Сибирь, даже Поволжье, ну просто в военкоматах двери не закрываются от молодежи, которая рвется в армию. Это новое явление. Что я вам сейчас скажу, возможно, сенсацию, что благодаря кризису мы скоро не будем иметь проблем с комплектованием армии ни по призыву, ни по контракту. И это факт. И я вам скажу, что, конечно, вот в общем скопище призывников, которые сейчас оказались на улице, а очень многие призывники, только закончившие школу, устроились на какие-то фирмы и их сейчас уволили, у них нет сейчас другого способа, извините, перекантоваться, как не подписать контракт с армией или пойти действительно на один год послужить. Так вот, я думаю, что в этом благоприятном последствии кризиса, который имеет кризис для армии в смысле призыва, здесь может вместе с нормальным контингентом, с парнями, которые не имеют никакого отношения к криминалитету, вместе с этим устремится и некоторый поток молодежного криминалитета. Это и наркоманы, и алкоголики, и преступники. Но это просто заставляет народ спасаться за воротами армии.
Это был Виктор Баранец. Очередной весенний призыв в армию начнется 2 апреля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Мюнхене, где завершилась трехдневная конференция по безопасности. Парламент Киргизии в понедельник начинает рассмотрение законопроекта о денонсации договора с США о размещении военной базы в Манасе. Голосование депутатов ожидается в четверг. В центре Москвы состоялось шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Несколько его участников были задержаны. Абхазию сегодня посетят представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. Курсы Центробанка на сегодня 36 рублей 38 копеек за доллар, 46 рублей 48 копеек за евро. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на наших волнах через 15 минут. 25-летие рок-группы «Звуки Му». Что означала их музыка до и во время перестройки? Что она означает сейчас? Как живет группа без Петра Мамонова? В гостях у программы «Свобода в квартире 44» сооснователь группы «Звуки Му» Александр Лепницкий, продюсер, тележурналист, музыканты Павел Хотин и Александр Фагот Александров, Василий Шумов, лидер группы «Центр» и директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. В эфире эта программа сегодня в 2 часа дня. Ведет ее Елена Фанавьева. Не пропустите. А мы продолжаем разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро,
вчера
Марк.
Стало известно, что политэмигрант Борис Березовский в Лондоне начал судебную процедуру по поводу раздела имущества известного бизнесмена Бадри Патаркасишвили, умершего от сердечного приступа 12 февраля прошлого года. Березовский настаивает на том, что вел совместный бизнес с Патаркасишвили и теперь имеет право унаследовать половину его их общих активов. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Подробности, надеюсь, мы узнаем от вас, Михаил.
Да, вот мы волновались, что куда-то пропал Борис Березовский, ничего не комментирует, ни газовый скандал с Украиной, ни экономический кризис в целом, вот, наконец, он появился. Ну, не в качестве комментатора, а в качестве истца. По истечении года со дня смерти Бадри Патаркасишвили Борис Березовский в судебном порядке заявил претензии на половину его наследства. По некоторым данным, оно исчисляется суммой порядка 2 миллиардов долларов. Оппонентом его в этом споре выступает вдова покойного Инна Гудавадзе, которая в свое время признала права Бориса Березовского на часть наследства своего покойного мужа, но затем отозвала свою подпись под этим документом. Борис Березовский утверждает, что в свое время он заявил о том, что их деловые интересы с Патаркасишвили разделены, они не ведут более совместного бизнеса, но это было не более чем уловкой, связанной с тем, что он, Борис Березовский, вовлечен в политическую деятельность и находится под сильнейшим давлением Кремля, поэтому он, оберегая деловые интересы, пошел на такой маневр. Любопытно, что сообщает об этом газета «Коммерсант», а в свое время Борис Березовский, бывший владелец «Коммерсанта», утверждал, что «Коммерсант» был частью тех активов, которые они разделили якобы теперь с Бадри Патаркасишвили. «Коммерсант» в нынешней своей публикации ни словом об этом не упоминает. Будем смотреть, как развиваются эти события, и надеяться будем, что узнаем об этом не только из «Коммерсанта». Еще одна публикация сегодняшнего дня привлекла мое внимание. Это публикация в «Новой газете», которая анонсируется следующим образом, как начало рубрики «Кому отдали наши деньги?». «Новая газета» рассказывает о том, как наши деньги ушли металлургическим олигархам, которые на самом деле оказались банкротами, а мы теперь будем оплачивать их образ жизни, яхты, самолеты, лондонские особняки и девочек. Ну, мог ли читатель пройти мимо подробностей о лондонских особняках и девочках? Тут «Новая газета», как выяснилось, несколько слукавила. Ни слова нет в этой публикации ни о девочках, ни о особняках, ни о яхтах и прочем образе жизни. А есть довольно внятные подробности о том, как собираются сливать воедино российские металлургические компании. Есть два варианта. При одном казна похудеет на 9 миллиардов, при другом потеряет сумму порядка 10-12 миллиардов, потому что капитализация ведущих металлургических компаний России не намного отстает от объема их долговых обязательств.
Спасибо, Михаил. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах в сегодняшней утренней программе нас знакомил Михаил Шевелев. А продолжит утренний эфир «Радио Свобода» рубрика «Сегодня в Америке». В частности, репортаж о том, как изменилась политическая лексика в Белом доме с приходом нового президента Барака Обамы.
Выражение «война с террором» исключено из лексикона Белого дома. Отразится ли это на антитеррористической стратегии США? Американские газеты проигрывают битву за выживание. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 2 недели со времени прихода в Белый дом администрации Барака Обамы комментаторы и журналисты успели отметить одно не бросающееся в глаза, но очень важное различие между новой администрацией и администрацией Джорджа Буша. Из уст президента Обамы и его окружения не звучат словосочетания «глобальная война с терроризмом», «исламофашизм» и другие принципиальные для предыдущей администрации понятия. И эта лексическая чистка не случайна, успели убедиться наблюдатели. Президент сознательно отказывается от лексического наследия своего предшественника. Но означает ли это нечто большее, чем смену риторики? Ян Рунов задал этот вопрос известному американскому политологу.
Профессор университета Ратгерс в штате Нью-Джерси историк Дэвид Гринберг считает, что лексика – избранной Обамой, отражает серьезные намерения нового президента улучшить отношения между Соединенными Штатами и остальным миром. Буш впервые заговорил о войне против терроризма сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Это было началом глобальной войны против Аль-Каиды и ряда других террористических исламских группировок. Но вскоре широкое понятие «война против терроризма» обрело в мире негативную окраску, стало синонимом того, что некоторые воспринимали как агрессивность Соединенных Штатов. Президент Обама своими первыми же распоряжениями о закрытии тюрьмы на военной базе Гуантанамо, об отказе от применения жестких методов допроса подозреваемых в терроризме, пытается нейтрализовать такое представление. Означает ли это, что при Обаме изменится и стратегия войны против терроризма? Вот как ответил на этот вопрос научный сотрудник Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия, историк Ли Эдвардс. Прежде всего, каждый новый президент любит показывать, что он совсем не таков, как его предшественник. Во-вторых, президент Обама по образованию и по складу ума юрист, адвокат. Поэтому он в своих публичных выступлениях довольно часто говорит, с одной стороны, так-то и так-то, но с другой стороны, можно попробовать так-то. Это означает, что он осторожен, дипломатичен и предусматривает возможные последствия своих высказываний. Означает ли его фразеология «отказ от войны против терроризма»? Эдвардс так не считает. По его мнению, может измениться стиль войны, ее тактика. Эксперты отмечают, что Обама и его помощники вместо слов «война против терроризма» применяют выражение «борьба с терроризмом». В то же время Обама не хочет дать повод для обвинений его в отказе от борьбы с противником. На вопрос корреспондента телекомпании CNN о термине «война с террором» Обама ответил: «Очень важно понимать, что мы ведем битву или войну против некоторых террористических организаций, но эти организации не представляют всех арабов, всех мусульман». И еще Обама сказал: «Слова имеют значение в этой ситуации, поскольку один из путей к победе – это успешная борьба за сердца и умы людей».
Тем не менее, могут ли за словами президента последовать дела? Как может выглядеть антитеррористическая стратегия нового президента? Алан Давыдов спросил об этом Ричарда Фридмана, президента Национального стратегического форума.
Думаю, что перемены в данной сфере пока не столь значительны, как может показаться. Действительно, первое, что сделал Барак Обама, став президентом, распорядился, и это глубоко символично, о том, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо как можно скорее. В целом, американцы встретили это решение одобрительно. Что же касается всей объемлющего подхода к проблеме борьбы с терроризмом, здесь картина гораздо сложнее. Не думаю, что президент Обама вообще намерен повернуться спиной к войне с терроризмом, но, скорее всего, она займет меньшее место во внешнеполитической стратегии администрации Обамы в сравнении с предыдущей администрацией, которая бросала все силы на войну с террором и игнорировала многие другие международные проблемы. Бывший вице-президент Ричард Чейни в интервью на минувшей неделе заявил, что если Барак Обама не пересмотрит решение о закрытии военной тюрьмы в Гуантанамо и о запрете интенсивных методов допроса подозреваемых в терроризме, то страна окажется беззащитной перед лицом террористов, способных применить против США оружие массового поражения. Господин Фридман, возымеет ли это предупреждение воздействие на новую администрацию? Чейни в очередной раз напомнил то, о чем говорил в последние 8 лет, о приоритетности проблемы войны с терроризмом. Думаю, что совет бывшего вице-президента будет откровенно проигнорирован новой администрацией. Лагерь Гуантанамо все же будет закрыт, хотя это сложная задача. Проблема в том, что из более чем 200 содержащихся там человек, около полусотни, самые опасные, не могут быть ни выпущены, ни переданы для следствия и отбывания тюремных сроков другим странам. Ни одна не хочет их принимать. Дела остальной группы людей могут быть закрыты, и они могут быть высланы из США. В том же, что касается этих 50, то будут рассматриваться различные варианты. Переправить их в тюрьму на территорию США, отдать под суд военных трибуналов с применением военно-судебного кодекса, либо судить гражданским уголовным судом, либо применять к ним особые суды со специально подготовленными федеральными прокурорами. Так, президент Национального стратегического форума в Чикаго Ричард Фридман прокомментировал новые подходы администрации Барака Обамы в борьбе с терроризмом.
У него взял интервью Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов, и у меня есть несколько минут, чтобы рассказать вам о самых интересных новостях спорта минувшего уикенда. Все российские болельщики, безусловно, ждали матча чемпионата Англии «Тоттенхэм-Арсенал», в котором, как они предполагали, должны сойтись два самых известных российских легионера в английском чемпионате – Романа Павлюченко из «Тоттенхэма» и Андрея Аршавина, для которого, как многие предполагали, эта игра будет дебютной за его новый клуб «Арсенал». Но, тем не менее, Андрей Аршавин в составе «Арсенала» на поле не появился. Роман Павлюченко сыграл почти весь матч за «Тоттенхэм», но голов не забил. И игра эта закончилась нулевой ничьей. А погоню за чемпионским титулом в английском чемпионате продолжают «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба вчера одержали выездные победы. У «Манчестер Юнайтед» 53 очка, у «Ливерпуля» 51. И у «Манчестер Юнайтед» одна игра в запасе. А вот лондонский «Челси» сыграл в ничью и все больше отстает от этой двойки. У «Челси» при 24 играх 48 очков. Еще интересные события произошли в чемпионате Германии. Здесь состоялось одно из главных дерби сезона, матч мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии». «Бавария» выиграла со счетом 3-1. Голы забили Зероберту и Клозе. У «Боруссии» отличился Вальдес. И означает это, что «Бавария» вышла на второе место в чемпионате и теперь вплотную приблизилась к выскочке, к дебютанту этого сезона и лидеру, клубу «Хоффенхайм». «Баварию» отделяет от него всего одно очко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем получать ваши сообщения с ответом на вопрос, который связан с одной из главных наших сегодняшних тем – судьбой Центрального дома художника в Москве, который столичные власти решили снести, построив на его месте целый комплекс зданий, и туда они, в частности, планируют переселить находящиеся в ЦДХ залы Третьяковской галереи. Поэтому мы решили спросить у наших слушателей сегодня вообще, в каких музеях они бывают чаще всего, ходят ли они в музеях, и сообщений много. И многие действительно пишут, что в музеях они бывают часто. Радостно это читать. Вот я бываю примерно раз в два месяца в Третьяковке, пишет нам Марина из Москвы. Под флагом искусства проходит передел собственности, в частности, на землю. Вот это, судя по всему, как раз про наш сюжет, пишет наш слушатель. Наш город с 325-летней историей имеет всего лишь один краеведческий музей, и тот пришел в упадок из-за долгой реконструкции родного дома, которая продолжается с далекого 92-го года. Речь идет о городе Сызрань, откуда нам пишет слушатель Александр. Ходим в музеи часто. Трагедия нашей культуры в том, что у руля стоят люди, далекие от нее. Умный правитель ценит ученых и художников, а неумный их боится, пишет Андрей. Народ в основном рыскает по магазинам, которые давно превратились в музеи, ибо покупательная способность ниже прожиточного минимума. Спасение многих – лишь мусорные ящики да тюрьмы, где что-то есть для пропитания. Оставит ли кризис русского как экспонат? Мария, Москва. Регулярно посещаю Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств, дом художника, бываю на всех выставках, отдыхаю в парке. В ужасе от того, что собираются сделать, имеется в виду сделать Центральным домом художника, пишет наш слушатель Галина Максимова. Спасибо вам за ваши сообщения. Напомню, все это мнение слушателей Радио Свобода, но никак не официальная позиция радио. А к теме судьбы Центрального дома художника мы вернемся буквально через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Мюнхене, где завершилась трехдневная конференция по безопасности. Парламент Киргизии в понедельник начинает рассмотрение законопроекта о денонсации соглашения с США о размещении базы в Манасе. Голосование всех депутатов ожидается в четверг. В центре Москвы прошло шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Семеро участников были задержаны и впоследствии отпущены без предъявления обвинений. В Москве на Триумфальной площади прошла акция обманутых дольщиков Подмосковья. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в ней приняли участие десятки людей. На юге Австралии продолжает расти число жертв сильнейших пожаров. Оно уже достигло 128. В Абхазию в понедельник посетят представители Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семноби. Визиты проходят параллельно. Российские спасатели нашли обгоревшее тело капитана она отбуксированного во Владивосток грузинского судна, на котором они в пятницу ликвидировали пожар. Гражданин России Владислав Рыжиков был обнаружен в капитанской каюте, ранее он был объявлен пропавшим без вести. Пакистанские талибы обнародовали в воскресенье видеозапись убийства польского геолога, которого они удерживали в заложниках с конца сентября прошлого года. Фильм «Миллионер из трущоб. История бедного мальчика из Мумбаи», разбогатевшего на игровом телешоу, получил в воскресенье 7 призов Британской киноакадемии БАФТА. Аналитики прочат картине и ее режиссеру, британцу Дэнни Бойлу, хорошие шансы на выигрыш «Оскара» 22 февраля. В Махачкале в результате взрыва ранен милиционер. Министр экономики Германии Михаэль Глосс уходит в отставку. Это решение связано с критикой, которой подверглись действия министра во время нынешнего экономического кризиса. В Ираке определена дата суда над журналистом, бросившим в конце прошлого года ботинки в президента США Джорджа Буша во время его визита в Багдад. Монтазер Ас-Зайди предстанет перед судом 19 февраля.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к разговору об одной из наших сегодняшних главных тем. В Москве планируется новое масштабное строительство. В Третьяковской галерее на Крымском валу на всеобщее обозрение выставлены планы застройки территории, которую сейчас занимает здание Центрального дома художника. Этот объект будет снесен. Решить судьбу этого места предлагается местным жителям. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Казалось бы, демократическая процедура. Очередную градостроительную затею воплотят в жизнь только если ее одобрит народ. Однако судьбу главного художественного музея страны, а заодно судьбу выставочных пространств, Союза художников и парка скульптур могут решать только жители района Якиманка, ну и те, кто в этом районе работает. Таков закон. Еще одно «но». Московские власти не потрудились провести информационную кампанию. Никто толком не оповещен, что сейчас проходит такое голосование. Кажется, первым забил тревогу сотрудник отдела новейших течений Третьяковки Кирилл Алексеев. Это он разместил в своем блоге соответствующее сообщение, которое затем уж растиражировали журналисты. С Кириллом Алексеевым встречаемся в вестибюле галереи, где на щитах развешаны некие достаточно условные схемы. Искусствовед разглядел их внимательно и ужаснулся.
На этой площади, на площади Крымской набережной, конечно, Третьяковская галерея доминировать должна. А у нас получается так, что здание спрятано под мостом.
Написано эскизное предложение планировочного решения.
Да, ну мы обсуждаем сейчас не архитектурный проект, мы обсуждаем пятно застройки. И вот здесь вот, в общем, видно, что часть здания скрыта под пандусом Крымского моста. Опоры Крымского моста возвышаться будут над всей этой постройкой. То есть мы скрыты.
Получается, что галерея вплотную прилеплена к мосту.
Ну, там через дорогу получается, но факт в том, что здание как бы утоплено за пандусом моста. И сама опора будет иметь доминирующее композиционное значение во всем вот этом вот ансамбле.
Но обычно так располагают объекты, которые хотят скрыть от глаза из-за их непривлекательности какие-нибудь склады, промышленные постройки.
Да вот, собственно, о том и речь идет. Какое-то уж больно непритязательное такое место. Вот эта ситуация, когда нас ставят в известность в последнюю очередь, когда мы узнаем о каких-то вещах большей частью случайно, вот эта вся ситуация свидетельствует о том, что все решение хотят быстренько протолкнуть, застолбить, это все чувствуется, это витает в воздухе.
А вот достаточно большой объем и, по-моему, даже больше, чем ИЦДХ и Третьяковка, отведен под строение под номером 3. Это что?
Вот это самый интересный, кстати сказать, момент. Некий инвестор получает 70% всей полезной площади, а 30% идет нам. Я вообще, в принципе, не понимаю, почему здесь появляются какие-то посторонние службы, коммерческие структуры или какие-то другие структуры. Это музейная территория.
Принять участие в голосовании можно будет вплоть до 13 февраля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В каких музеях вы бываете чаще всего? Такой вопрос мы попросили Мелани Бачину задать прохожим на улицах Томска.
Ну, я люблю музеи, в которых показана история там какого-нибудь народа или там древности. Интересно посмотреть на бытность. Ну и, в принципе, вот когда тоже в Москве там или в Петербурге, очень интересно посмотреть. Ну, такие вот не картины именно, а вот с какой-то историей предметной. В Томске у меня как-то не было возможности ходить. Вот в других городах я ходила.
Ну, художественными были. Ну, вот в последнее время, да, вот, может быть,
в
помните?
В последнее время никуда не ходили.
Никуда не ходили.
Если яркая реклама, то уходим, а если так, не значит.
Ну, как бы, если есть время, да, возможность, то сходим. Ну, не значит, нет.
Я не бываю в музеях вообще. Ну, я просто в детстве, когда мы ездили, я находился и уже как-то, наверное, интересует, но недостаточно, чтобы с дивана встать.
В каком были сейчас? Да, экзотические животные ходили, смотрели. В принципе, все интересно. Я думаю, что надо, как говорится, нужно оккультуриваться. Много работаем, много сидим дома. Поэтому и не бываем. Или не бывает возможности из-за времени нехватки.
В каких музеях вы бываете чаще всего?
Краеведческий художественный музей. Ну, я художник. Я и смотрю картины, и скульптуры разные. Больше на это обращаю, конечно, внимание, что молодежь сейчас рисует, так что я сама молодежь. Я думаю, можно было, конечно, побольше, как-то поинтенсивнее, потому что у нас очень много молодежи. У нас сейчас вот вроде двигается это все направление, молодежь как-то себя показывает. Но желательно было бы еще давали им воли, что ли, я не знаю, как бы правительство больше на это работало, потому что, ну, надо молодежь продвигать.
Какие музеи? То работа, то что? А где у нас в Томске есть музей, что ли? В Томский музей можно было сходить, исторический, про город. Есть он у вас? По-моему, сколько я знаю, всю жизнь на ремонте, по-моему.
Вообще по музеям, честно говоря, не хожу. Люди, наверное, идут в музей, чтобы увидеть что-то, что-то интересное такое, а как-то вот не считаю, что там что-то новое увижу. Но вообще, не знаю, может в интернет, допустим, выйти, посмотреть какую-нибудь информацию.
Редко. Но если куда-то уезжаю, то там бываю. Обычный, краеведческий, там, чтобы узнать о городе, о месте, где был. Ну, в Томске была, и в краеведческом была, и везде была.
В Третьяковскую галерею бы сходила. Хоть мы и там были в Москве, но она закрыта была. Поэтому не получились. Ну, если где-то куда-то, если выезжаем, то обязательно посещаем музей, какие бы они ни были. А все интересно, если куда-то попадаем, то интересно все посмотреть, все узнать.
Ой, почти никакие. Нет времени. У нас то дети растут, то внуки растут. Наверное, вот немножко еще и будем тогда все музеи посещать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, в каких музеях вы бываете чаще всего. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на наших волнах рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Ярослав Шимов.
Кинозвезда и посол доброй воли ведомства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала власти Таиланда принимать мусульман, покидающих соседнюю Мьянму. Джоли посетила беженские лагеря на севере Таиланда. В них находится 111 тысяч покинувших Мьянму представителей народности Карен, исповедующих христианство. По рассказам свидетелей, тайские пограничники безжалостно относятся к беженцам из племени рохинджа, исповедующим мусульманство и покидающим Мьянму, где их насильственно обращают в буддизм. Недавно группу беженцев рохинджа избили военные на тайской территории и отправили в море на лодках без провианта. Администрация токийского Диснейленда объявила, что ожидает рекордной выручки в этом году, поскольку японцы, дабы отвлечься от тягот экономического кризиса, все чаще посещают парк развлечений. Токийский Диснейленд в апреле прошлого года начал праздновать свое 25-летие. Благодаря рекламной кампании число посетителей значительно возросло, и ожидается, что к концу марта, когда юбилейные торжества завершатся, чистая прибыль составит $232 миллиона, на 41% больше, чем в прошлом году. Рождаемость в стране сокращается, и реклама адресована не только детям, но и взрослым японцам. Европейский Диснейленд во Франции также объявил о росте числа посетителей. А вот открывшийся 3 года назад Диснейленд в Гонконге приносит меньше прибыли, чем ожидалось. Почетным гостем открывшегося 5 февраля Берлинского кинофестиваля стал американский актер Джо Д'Алессандро. Он представит документальный фильм о своей жизни «Маленький Джо» и получит награду «Тедди». Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Джо Д'Алессандро снимался у Луи Малли и Сержа Гинзбура, Жака Риветта и Джона Уотерса, Катрин Брия и Фрэнсиса Форда Копполы, но всегда будет восприниматься как актер «Фабрики» Энди Уорхола. Фамилии всех выдающихся секс-символов кончаются на «О» — Гарба, Монро, Брандо, Д'Алессандро, говорил режиссер Пол Морриси, снявший маленького Джо в 8 самых известных фабричных картинах. Добавим к списку еще одного актера, ведь Д'Алессандро называли Рудольфом Валентино киноподполье. 31 декабря ему исполнилось 60 лет. Как вам удалось рассказать о человеке с такой фантастической биографией всего за 90 минут, спрашивают у Николь Хойсер, режиссера фильма «Маленький Джо», премьера которого состоится на Берлинале 10 февраля. Это было самым сложным, признается она. Джо разрушил много барьеров и установил много новых правил, но он всегда оставался очень скромным и отлично понимал, что слава может сделать для тебя и что она может сделать с тобой.
Новости культуры на наших волнах. У микрофона были Ярослав Шимов и Дмитрий Волчек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Падение курса рубля к доллару и евро в первую очередь сказалось на цене импортных товаров. Это не только бытовая техника и продукты питания, но и значительная часть продающихся в российских аптеках лекарств. К сожалению, отказаться от импортного препарата в пользу российского аналога можно не всегда. И вот о том, в каком положении из-за этой проблемы оказались теперь жители Пскова, расскажет сейчас наш корреспондент Анна Липина.
Очень хорошее лекарство, очень мягкое от давления, вот, хорошо помогает.
Пенсионерка Зинаида Еремина пришла в аптеку за привычным для себя лекарством, однако цена на него поднялась. Женщина намерена подобрать более дешевый аналог.
И опять надо экспериментировать, как пойдет оно или нет.
К подобным экспериментам с подбором более дешевых лекарственных аналогов врачи привыкли, говорит терапевт Ирина Нестерова. Сейчас практически каждый пациент без смущения интересуется возможностью замены дорогого лекарства дешевым аналогом.
В основном, в принципе, мы взаимозаменяемые препараты разных фармацевтических фирм, и те, которые есть, мы находим выход. Но есть некоторые индивидуальные. Мы подбираем только именно этот препарат, и он наиболее эффективен для данного больного. Мы будем что-то дополнять, что-то заменять.
В Пскове за последний месяц значительно подорожали лекарства. В основном подорожание коснулось препаратов импортного производства. Как сообщила заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Наталья Иванова, аптекам рекомендовано приобретать отечественные аналоги.
Сектор импортных лекарств очень велик. Он превышает половину от всего оборота. Но вместе с тем правительство взяло курс на поддержку отечественного фармпроизводителя. Это правильно. Правильно, потому что, в принципе, те деньги, которые идут на дорогостоящие лекарства, наверное, все-таки можно и в России как бы найти им применение.
Стоимость лекарств увеличивалась и ранее, но такого резкого скачка не было, говорят сотрудники аптек. В среднем с прошлого года цены поднялись на 9%. Сильное подорожание коснулось сердечных препаратов. Некоторые подорожали чуть ли не наполовину.
В январе текущего года рост цен на лекарственные препараты составил 1,6%. Вот. Также рост цен выше среднего уровня наблюдался на такие препараты, как карвалол, супрастин, панкреатин, дротаверин, где-то от 2 до 8%.
Сообщила начальник отдела статистики территориального управления Госстата Галина Кильчевская. Как объясняют фармацевты, подорожание лекарств напрямую связано с ростом курса иностранной валюты, говорит директор одной из псковских аптек Елена Адамович.
Рост цен, конечно, связан с курсом валюты, с тем, что повышается уровень евро и доллара, а практически, больше, наверное, 60% нашего рынка – это импорт. А те российские лекарства, которые существуют, тоже подавляющее большинство их производится из сырья импортного происхождения.
Между тем, чтобы подобрать лекарственный аналог подешевле, люди должны проконсультироваться с врачом. В муниципальных поликлиниках, чтобы добыть номерок к врачу-специалисту, очередь необходимо занять с ночи. Причем никакой гарантии нет, что когда подойдешь к окошку регистратуры, весьма ограниченное количество номерков не закончится перед тобой. Люди приспосабливаются. Кто может, экономит на продуктах в пользу дорогостоящего лекарства. Кто не может, пытается прорваться к врачу. Для Радио Свобода Анна Липина. Псков.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Вице-премьер правительства России Сергей Иванов и вице-президент США Джозеф Байден провели переговоры в Мюнхене, где завершилась трехдневная конференция по безопасности. Парламент Киргизии сегодня начинает рассмотрение законопроекта о денонсации договора США о размещении военной базы в Манасе. Голосование депутатов ожидается в четверг. На юге Австралии продолжает расти число жертв сильнейших пожаров. Оно достигло 128. Абхазию сегодня посетят представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. Курсы Центробанка на сегодня 36 рублей 38 копеек за доллар США, 46 рублей 48 копеек за 1 евро. Подробнее об этих и других новостях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рассказ о главных новостях двух крупнейших российских городов продолжит нашу программу. Новости Москвы и Петербурга представит Вера Володина.
Петербург. Лидер профсоюза завода General Motors в Петербурге Евгений Иванов сообщил о нападении на него двоих неизвестных днем в воскресенье у подъезда его дома. Врачи скорой помощи зафиксировали у профсоюзного лидера сотрясение мозга, гематомы, рассечение кожи. Милиция зарегистрировала этот факт и пообещала провести проверку. Ранее Иванов обращался в милицию по поводу анонимных угроз, которые связывал со своей профсоюзной деятельностью. Тогда милиция отказала в возбуждении уголовного дела, объяснив это отсутствием состава преступления. Москва. Территория особо охраняемых природных объектов в Московской области увеличится к 2020 году в 4,5 раза. Областное правительство утвердило схему их развития и размещения, по которой будет создано 19 новых природных заказников, 4 прибрежные зоны, 3 парка, всего около 40 новых природных объектов. А сейчас в Подмосковье 242 особо охраняемых территории, рассказала о схеме развития министр экологии и природопользования правительства Московской области Алла Качан.
В случае реализации схемы общая площадь этих территорий особо охраняемых возрастет со 170 тысяч гектар до 750 тысяч гектар.
Петербург. Вузы Санкт-Петербурга в новом учебном году прогнозируют недобор студентов по техническим специальностям в связи с новыми правилами приема и неясностью механизма отбора. Кроме того, по демографическим причинам ожидается существенное сокращение числа выпускников школ. К 2013 году в вузы Петербурга поступит не более 18 тысяч человек, в то время как в прошлом году студентами стали 33 тысячи, годом ранее 38 тысяч, а два года назад более 40 тысяч выпускников стали студентами вузов Петербурга.
И еще об одной новости из Петербурга мы попросили подробнее рассказать нашего корреспондента Татьяну Вольскую. По мнению петербургских ученых и экологов, в последние годы резко ухудшилась экологическая ситуация в восточной части Финского залива, в Невской губе и у берегов Васильевского острова. Причина – намыв территории для так называемого морского фасада, потребовавшей масштабных донно-углубительных работ.
Невскую губу называют легкими Петербурга. Уже в 2006 году с началом строительства морского фасада города на Васильевском острове состояние этих легких резко ухудшилось. Дно углубительные работы вплоть до устья Смоленки, где предполагается ковш для пассажирских лайнеров, привели к сильному загрязнению воды, поднятию со дна огромного количества мусора, к увеличению в воде содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов и фенолов, к заилению берега. Экологи считают, что при проектировании не были учтены последствия работы нескольких мощных землесосов. Западный скоростной диаметр и морской фасад принесут городу вред, считает директор Ладожской орнитологической станции Биологического института биолого-почвенного факультета Петербургского государственного университета Георгий Носков.
Это же огромные площади уничтожены, зоны мелководья. Как раз те мелководья, где Нева выносила всю органику и где и шла основная переработка всего.
И теперь куда эта органика пойдет?
она в ямах, она лежит и отравляет воду. В тех местах, где на месте отмели выкапывали грунт и образовывались ямы от 11 до 18 метров глубиной. В этом-то вся и проблема, что эти площади занимали многие квадратные километры. Половина площади Невской губы – это зона переработки была, зона мелководья, где аэрация отличная за счет волнения, где прогреваемость, то есть высокие температуры, и где течение, где все это выносилось.
Теперь природные очистные сооружения уничтожены. Для их восстановления потребуется много лет. Вообще-то, на основе длительного международного опыта проведения прибрежных дноуглубительных работ установлен критерий потери грунта – 5% от объема выемки. Если он превышен, все работы должны быть немедленно изменены или остановлены. Спутниковый мониторинг показал, что при работах по возведению морского фасада потери грунта составили, по крайней мере, на порядок больше. Общественная организация «Защитим остров Васильевский» возникла в связи с проектами западного скоростного диаметра и морского фасада. От ее имени не раз посылались запросы во многие инстанции, говорит представительница организации Татьяна Шарагина.
Мы ни разу не получили ответа. По поводу морского фасада там написано, все экологические экспертизы были произведены и получили положительную оценку. Когда мы просили представить нам, мы ничего не получили.
Беда еще и в том, что даже при проведении экологической экспертизы рассматривается действие на окружающую среду какого-то одного проекта, а на самом деле в Невской губе и на востоке Финского залива их осуществляется сразу несколько. Жители Раниенбаума обеспокоены проектом строительства порта Бронка, который тоже не сулит ничего хорошего ни им, ни Невской губе, говорит председатель общественной организации города Раниенбаум Владимир Журавлев.
Когда был генплан, фирма Neste, вот у них маленький кусочек там был. Потом вдруг на этих картах показывает уже километр. Весь Ольгин канал, вот уже изображается порт, 350 гектар только на моей территории. Получается так, что мы вот что не подавали, у меня даже ответы есть уже СКГ, там по 20 пунктам все наши предложения с такими формулировками отклонено, как не соответствующие генплану, и просто отклонено. То есть идет вот такие планы, тут рекреационная зона, тут даже дворцово-парковая зона, вот в этом месте идут дворцы, уже парк, выходят туда по Меньшиковскому каналу.
Ради порта Бронка этот 300-летний Меньшиковский канал придется почти весь засыпать. Пострадают и дубы, посаженные еще Петром Первым, и даже дворцы, не говоря уже о дикой природе, о промысловых рыбах, которые здесь не рестятся, и о 70% всех перелетных птиц Европы, отдыхающих на здешних болотах. Здесь нужен международный контроль, говорит Георгий Носков.
Мы предложили вот эту систему охраняемых отдельно территорий объединить под названием «Невская губа – водно-болотное угодье международного значения». При ЮНЕСКО есть такая категория. И Россия подписала Рамсарскую конференцию, то есть она участник этой конференции. И вот после того, как, если удастся Невской губе придать статус водно-болотного угодья международного значения, на ней не обязательно должен, но может осуществляться по приглашение международный контроль. Для этого надо в наше министерство аргументированно подать довольно сложную заявку по охраняемым природным территориям, по хозяйственной деятельности, которая там планируется, и найти какой-то разумный компромисс.
Экологи уже готовят свою заявку, рассчитывая при этом и на помощь общественности. Если же Невской губе не удастся присвоить статус международного водно-болотного угодья, она может окончательно погибнуть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовили мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
«Сегодня в Америке» американские газеты проигрывают битву за выживание. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдин. Последние дни принесли очередные тревожные новости для газетной индустрии. Крупнейшие газеты New York Times, Wall Street Journal балансируют на грани убыточности. Их тиражи падают. И они еще в наиболее хорошем положении среди своих не менее уважаемых собратьев, которые вынуждены были объявить банкротство. Причем экономический спад лишь усугубил проблемы, которые могут кардинально изменить американское газетное пространство. Об этом мы беседуем с Александром Гиннесом.
Собственно, американские газеты умирают давно. За последние 40 лет число их подписчиков уменьшилось вдвое.
Но нынешний кризис грозит добить газетную индустрию. Ведущие газеты страны, такие как «Чикаго Трибюн» и «Лос-Анджелес Таймс», объявили банкротство. Говорят, что «Бостон Глоб» вот-вот закроют. И, наконец, в тяжелом положении находится сама «Нью-Йорк Таймс». Газета даже заложила редакцию. Роскошный, всего с год назад построенный небоскреб.
При всем моем, Александр, уважении к «седой леди печати», как ее называют, на «Нью-Йорк Таймс» свет клина все-таки не сошелся.
Ох, не скажите. Я без нее страдаю от информационного дефицита. Поэтому, скажем, всякий раз, улетая домой из Москвы, я покупаю на последние рубли в киоске Шереметьево всю выставленную на прилавке прессу. Терпение, однако, у меня кончается задолго до аэропорта Кеннеди. Особенно, когда читаю, как это случилось в последний приезд, что в Голодомор украинцы пострадали от недоедания. Это все равно, что написать «немало хлопот» до ставила евреям Освенцим. Зато, вернувшись, я впиваюсь в «Нью-Йорк Таймс» как штепсер в розетку. Знаете, если бы каждое утро на моем пороге не появлялась свежая «Нью-Йорк Таймс», то и вставать бы не стоило.
Многие, однако, ведь не видят трагедии в газетном крахе. Они утверждают, что бумажную прессу все равно уже заменила электронная.
Интернет действительно удобен, как водопровод, но нелепо думать, что из него потечет шампанское. Не зря Эрик Шмидт, один из лидеров компании Google, называет интернет «свалкой фальшивых фактов». Только газеты спасают нашу информационную среду от разложения. Бесплатный, подчеркиваю, бесплатный сайт «Нью-Йорк Таймс» посещает 20 миллионов в месяц. И я не понимаю, почему этого не делают остальные. Газеты питают сеть, причем ничего не получая взамен. Интернетская реклама покрывает лишь 20% расходов. Понятно, что долго так продолжаться не может.
Видимо, самый простой способ спасения газет – продать их на аукционе, рассчитывая на то, что новый хозяин, рынок, вернут ей рентабельность.
По-моему, продать «Нью-Йорк Таймс» все равно, что продать «Лувр» или «Эрмитаж». Уж лучше превратить серьезные газеты в бесприбыльные общественные организации, что-то вроде университетов, и рассчитывать на доброходов. Выпускать ту же «Нью-Йорк Таймс» стоит 200 миллионов в год, дешевле, чем содержать футбольную команду.
Даже это не упразднит главного противоречия. Бумажная пресса просто устарела как средство массовой информации.
Она им больше и не является. Газете уже нет нужды нас информировать. Мы и без нее все знаем из более оперативных источников. Неверна и та часть формулы, что упирает на массовость газеты. Многомиллионные тиражи – участь печатного мутанта таблоида. Эти картинки с подписью не являются газетами вовсе. Настоящая газета берет не числом, а влиянием. Все мы окружены ненужными сведениями, бессмысленными фактами, посторонними подробностями. И это опасно, ибо, как сказал Ницше, лишнее враг необходимого. Чтобы отличить одно от другого, нужна талантливая газета. Ее задача не снабжать читателя информацией, а защитить от нее.
Но как раз с этим хорошо справлялись еще советские газеты.
Что, надо сказать, помогало. Функцию отбора брала на себя власть. Важно было все, что она прятала. Правду, однако, можно сказать только тогда, когда ее правду скрывают. В открытом обществе свободу прессы должна смирять сама пресса. Она обязана обладать таким умом и ответственностью, чтобы мы делегировали газете свое право знать о мире то, что о нем стоит знать. Вставляя факты в систему, газета придает царству общих идей форму соразмерную человеку, но не всякому, а интеллигентному, способному жить в демократической стране и ответственно выбирать себе правительство. Поэтому напуганная перспективой остаться без газет Америка вспоминает урок Томаса Джефферсона. Правительству без прессы он предпочитал прессу без правительства.
С Александром Геннисом мы говорили о судьбе американских газет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершился. Его провел для вас Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов. Через несколько минут не пропустите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» президент гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев. Ведущий программы Карен Агамиров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную, дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».